Радио «Вера» представляет.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о христианском взгляде на призвание человека, на его роль в этом мире, на замысел Бога о нем и над известным выражением из Нового Завета «царственное священство», то есть о том, что к священству призван каждый человек, даже мирянин, но не в институциональном смысле, не в плане принятия сана, а в совершенно особом смысле. Митрополит Каллист Уэр, чьи размышления прозвучали в прошлой части программы, затрагивает тему благодарения и говорит о нем как о свойстве, которое в каком-то смысле и делает человека человеком. И это открывает целое пространство для отдельного разговора. Не случайно главное таинство Церкви называется благодарением, по-гречески «евхаристией», таинство причащения, когда верующему под видом хлеба и вина преподаются истинное тело и кровь Христова. Совершение таинства Евхаристии – центральный момент главного православного богослужения, божественной литургии. Попытка вдуматься, вглядеться в литургию и увидеть, что в ней, в ее структуре, словах и молитвах явлено едва ли не все христианское мировидение, эта тема была магистральной во многих текстах протопресвитера Александра Шмемана, известнейшего богослова XX века, одного из самых ярких деятелей русского православия на Западе. В его книге «Евхаристия. Таинство Царства» есть глава под названием «Таинство благодарения». Отец Александр рассматривает опять же сам этот феномен и по-своему отвечает на вопрос, почему из всех человеческих качеств и свойств именно способность благодарить имеет такое значение в отношениях человека и Бога и, стало быть, в самом замысле Бога о человеке. Послушаем аудиоверсию книги протопресвитера Александра Шмемана «Евхаристия. Таинство Царства», фрагмент главы «Таинство благодарения».
Лучше всего, полнее всего, было бы просто сказать: «Благодарение – это опыт рая». Но слово «рай» тоже ослабело и выдохлось в современном христианском сознании. Его, как наивного и примитивного, избегают ученые истолкователи христианства, и его тоже нужно как бы откапывать. Однако, может быть, потому и ослабело оно, что оказалось оторванным от своего церковного звучания, от того опыта рая, в даре и предвосхищении которого состоит первейший и глубочайший смысл церковного богослужения. «В храме стояще, на небеси стоять им ним». И вот, празднуя в день Рождества Христова, пришествие Бога в мир, поет церковь. «И Серафим отступает от древа жизни, и аз райские пищи приобщаюся». Вот из лучезарной глубины пасхальной ночи обращаем мы к воскресшему Христу ликующее утверждение: «Ты открыл нам райские двери». И мы снова узнаем, что рай – это первозданное состояние человека и всего творения, состояние их до грехопадения, до изгнания из рая, и состояние их по спасении их Христом, обещанное Богом и во Христе уже дарованное, уже открытое человеку вечная жизнь. Что рай, иными словами, это то начало и тот конец, к которым отнесена и которыми определяется и решается вся жизнь человека и в нем всего творения, по отношению к которым постигаем мы и божественный источник нашей жизни, и наше отпадение от Бога, наше порабощение греху и смерти, и наше спасение Христом, и нашу судьбу в вечности. Мы созданы в раю и для рая. Мы изгнаны из рая. Христос вводит нас паки в рай. Если же духовным слухом вслушаться, духовным взором всмотреться в этот церковный опыт рая, в согласное свидетельство о нем Слово Божие, богослужение и никогда не иссякающей в Церкви святости, то сущность этого опыта – содержание вечной жизни, вечной радости, вечного блаженства, для которых мы созданы, раскрывается нам как триединство знания, свободы и благодарения. Подчеркиваю, не знания и свободы, а затем как чего-то отличного от них, добавочного благодарения. А знания и свободы себя в благодарении исполняющих. Благодарение как полноты знания и свободы, и потому общение, и потому обладание. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 3. В этих словах Христа все христианство. Человек создан для знания Бога, и в знании Бога его подлинная и потому вечная жизнь. Но знание это не то знание, которым кичится наш разум, убежденный в том, что он может познать все, включая Бога. И не знающий, что как раз в потемнении ума и в распаде подлинного знания вся глубина и непоправимость нашего падения. И что поэтому знание Бога, о котором, как о вечной жизни, как о рае, говорит Христос, это не то рассудочное знание о Боге, которое, сколь бы ни было оно формально и объективно правильным, все равно остается в пределах и частью знания падшего и раздробленного, обессиленного грехом, утерявшего доступ к сущности познаваемого и потому переставшего быть встречей, общением, единством. В своем отрыве от Бога, в своем буквально безумном выборе жизни не в Боге, а в себе и собою, Адам не перестал знать о Боге. И это значит верить той верой, про которую сказано, что и бесы веруют и трепещут. Но он перестал знать Бога, и его жизнь перестала быть той встречей с Богом, тем общением с Ним, а в нем и со всем творением Божиим, о которых, как о сущности рая, рассказано в книге Бытия. А только этой встрече, с Богом живым, с Богом как жизнью жизни, жаждет и не может не жаждать душа. Ибо на последней глубине своей она сама и есть эта жажда. «Жаждет душа моя», сказано в Псалме, «Бога живаго». Признаком, лучше же сказать, присутствием, радостью, полнотой знания Бога, то есть знания встречи, знания общения, знания единства, является благодарение. Как невозможно знать Бога и не благодарить Его, так невозможно и благодарить Бога, не зная Его. Знание Бога претворяет нашу жизнь в благодарение. Благодарение претворяет вечность в жизнь вечную. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его». Если вся жизнь Церкви есть прежде всего один сплошной порыв хвалы, благословения и благодарения, если благодарение это возносится и из радости, и из печали, из глубины как счастья, так и несчастья, из жизни и из смерти, если само надгробное рыдание претворяется им в хвалебную песнь «Аллилуйя», то это потому, что Церковь и есть встреча с Богом, совершившаяся во Христе. Его, Христово, знание Бога, нам дарованное как дар чистого благодарения и райской хвалы. Христос открыл нам райские двери. Ибо когда все свершилось, когда воссияли прощение грехов и победа над смертью, когда Серафим отступил от древа жизни, тогда остается только хвала, только благодарение. Благодарение, которое, прежде чем стать благодарением о чем-то, о ведомых и неведомых, явленных и неявленных благодеяниях Божиих на нас бывших, дается нам как именно чистое благодарение, как блаженная райская полнота души, зрящей лица Божьего доброту, то есть красоту, неизреченную. И в этом знании обретающий целостную радость того евангельского ребенка, не воскресив в себе которого, не войти нам, по слову Христову, в рай Царства Божьего. Благодарение есть исполнение и свободы, той подлинной свободы, о которой сказал Христос: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 32. Эту свободу потерял человек в отпадении своем от Бога, в изгнании из рая. Вслушаемся в то благодарение, которым, как воздухом, живет Церковь. Вслушаемся, и в меру нашего приятия этого благодарения мы поймем и не разумом только, а всем существом, что тут и только тут, только в этом знании, благодарении, и происходит вхождение наше в единственно подлинную, ибо Божью, свободу. В свободу как само дыхание, как царственное благородство, как силу и совершенство, полноту и красоту той жизни, вернее же, как саму жизнь с избытком, что подает жизнеподатель Дух Святой, который дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 8. Рожденный от Бога, познавший его, благодарит. Благодарящий свободен. И в том сила и чудо благодарения, как свободы и освобождения, что оно уравнивает неуравнимых, человека и Бога, тварь и Творца, раба и владыку. Не тем от дьявола внушенным человеку равенством, скрытый двигатель которого в зависти, в ненависти ко всему, что свыше, что свято и высоко, в плебейском отвержении благодарения и поклонения, и потому в стремлении все уравнять по низу, а уравнивает тем, что зависимость человека от Бога, объективно несомненную и онтологически абсолютную, знает как свободу. Знает изнутри тем знанием Бога, из той встречи с Богом, из которой само оно, благодарение, свободно рождается. И если зуд равенства от незнания есть зуд раба, то благодарение и поклонение от знания и зрения, от встречи со святым и высоким, от вхождения в свободу сынов Божиих. Эту свободу являет и дарует нам Церковь каждый раз, что восходим мы к самой вершине божественной литургии и слышим к нам и ко всему творению Божьему обращенный, все в себе обнимающий призыв «Благодарим Господа!» И на Него в полноте видения отвечаем «Достойно и праведно!»
Это была аудиоверсия книги протопресвитера Александра Шмемана «Евхаристия. Таинство Царства». Фрагмент главы «Таинство благодарения». Отец Александр оканчивает свои размышления словами о свободе, подлинной свободе, которую дает человеку Бог. И эта тема, настолько важная и, думаю, близкая каждому, дает пространство для продолжения. В нашей программе уже прозвучала мысль, что замысел Бога о человеке можно сформулировать в том числе словом «посредник». Посредник между тварным миром и несотворенным, между чувственной реальностью, обычной, земной, природной, и реальностью иного бытия, говоря языком церкви, реальностью Царства Божьего. А роль посредника подразумевает свободное творческое усилие, свободный выбор в пользу Бога. И носителем такого выбора среди всех живых существ может быть только человек. И это говорит что-то очень важное о самих взаимоотношениях человека и мира, и о самом мире. Есть такие знаменитые слова русского философа Николая Федорова: «Мир дан человеку не для поглядения, а для действия». К этой теме в своей книге «Вера Церкви» обращается современный греческий мыслитель, живой классик богословия Христос Яннарас. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его книги «Вера Церкви», главу, где речь как раз идет о человеке как о посреднике.
Согласно учению Церкви, существование мира есть нечто большее, чем просто предоставленная человеку возможность косвенного познания Бога. Конечная цель не исчерпывается этим его вспомогательным назначением. Так, для греческих отцов мир есть энергия, поскольку он тварен, создан Богом. Тварное же, согласно святоотеческим представлениям, имеет источник и цель своего бытия вне себя самого, в отличие от нетварного бытия Божия. Бог заключает в себе собственную причину и цель, и потому является единственным, абсолютно и беспредельно сущим. Когда мы говорим, что тварные сущности имеют исток и конечный смысл своего бытия вне себя самих, то хотим выразить следующую мысль. Во-первых, мир создан Богом, то есть Бог – причина бытия мира. И, во-вторых, он создан с определенной целью. Основываясь на божественном откровении, явленном в истории и в Писании,
Святые отцы так определяют цель творения. Бог создал мир, чтобы всякая тварь участвовала в божественной жизни и славе, то есть в преизбытке божественного бытия, чтобы Бог был все во всем. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 28. Бог есть полнота существования и жизни, и потому Он желает, дабы все творение приобщалось к этой полноте и стало выражением божественной жизни, того единения в любви, что составляет образ бытия Бога. Однако процесс существования вовсе не представляет собой автоматического движения к конечной цели, участию в божественной жизни. Энергия, конституирующая материю мира, не есть слепая и автономно действующая сила, подталкивающая сотворенные Богом сущности к достижению экзистенциальной полноты. Приобщение тварной природы к жизни нетварного божества не может быть следствием необходимости, но совершается как дело личностной свободы. Между тем, единственной тварной сущностью, способной реализовать свою жизнь как свободу, является человек. Вот почему и Священное Писание, и Святоотеческое Предание видят в человеке посредника, способного привести весь созданный Богом мир к осуществлению его экзистенциальной цели, конечного смысла его существования. Между тем, чем мир является актуально, и тем, чем он призван быть, стоит человеческая свобода, которая только и может преодолеть разрыв между существованием мира и целью этого существования. Выражаясь языком церкви, человек призван быть священником, привести к Богу всю тварную природу, воссоединить с божеством персть этого мира. Часто у отцов можно встретить определение человека как микрокосма, ибо он объединяет в своем естественном составе элементы всей Вселенной. В результате грехопадения человека, его противоприродного искажения, элементы тварного космоса и в самом человеке, и вне его пришли в состояние раздробления и разделения. Тем не менее, даже после грехопадения человек остается личностным существом, логической и психосоматической ипостасью. Он сохраняет способность динамично реализовывать в своей личности единство мира, восстановить цельность мирового логоса актом личного ответа на призыв Бога и тем привести тварь к соединению с нетварным бытием. Лишь человек способен выявить благодарение, возносимое Создателю его созданием, способен придать лежащей в основании мира энергии устремленность к достижению конечной цели тварного бытия. Вот почему, по словам Писания, тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. Послание к Римлянам, глава 8, стихи с 19 по 22. В наше время, в результате неверного религиозного воспитания, у многих людей сложилось представление о церкви как о некоем орудии или средстве, способном обеспечить индивидуальное спасение каждого из нас. В понимании этих людей спасение – нечто вроде выживания в потустороннем мире после смерти. Между тем, в действительности, церковь возлагает на каждого человека безмерную ответственность, а вместе с ней и неслыханную честь – привести к спасению весь мир, плоть которого есть наша плоть и жизнь которого есть наша жизнь. Спасение заключается, согласно учению Церкви, в освобождении от пут разложения и смерти, в преобразовании простого выживания в экзистенциальную полноту, в причастии твари образу нетварного бытия.
Это был фрагмент аудиоверсии книги современного греческого богослова Христоса Яннараса «Вера Церкви». А теперь, под занавес нашей сегодняшней беседы, перейдем от глубокомысленных размышлений о призвании человека и его роли в мире к теме очень простой, очень практичной, я бы даже сказал, очень злободневной. Без этой темы наш разговор, должно быть, будет неполным. К тому же она по-своему возвращает нас к самому началу программы, к размышлениям о роли священнослужителей и мирян в церкви. Это тема отношения мирянина к священнику. Как правило, это отношение благоговейное. Но бывает, что и нет. А бывает, что священник совершает поступки, которые и вправду могут стать поводом для критического отношения к нему со стороны прихожанина. Вопрос о пастырях, достойных и недостойных, стоял в церкви, вероятно, с момента ее основания. Что говорить, если даже среди апостолов нашелся один предатель? Что об этом думать, как относиться к этому? Свой ответ предлагает святитель Николай Сербский в сборнике своих миссионерских писем. И ответ этот по-настоящему пастырский. Потому что призывает не анализировать и не философствовать о достойных и недостойных священниках, не судить, а посмотреть на всю ситуацию под принципиально иным углом. Быть может, это и есть христианское отношение к жизни, такое асимметричное. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии сборника «Миссионерские письма» святителя Николая Сербского, письмо 284-е уездному казначею о священниках.
Вы недовольны своим священником. Действительно прискорбно, что тот, кто должен утешать, огорчает вас. Но вы из-за одного восстали на все священство. Этим вы свидетельствуете о том, как трудно излечить людей от обобщений. Приведу вам в пример великих людей, как они были праведны и осторожны. Знаменитый русский писатель Николай Гоголь имел великий талант, но величие души и ума его превосходили его талант. Однажды он подвергся нападкам со стороны другого русского писателя Белинского за то, что благоговейно говорил о священстве. Отвечая на критику Белинского, Гоголь писал: «Отчего вы решили, что пою гимн нашему духовенству? Откуда в вас дух такой ненависти? И я знаю немало дурных священников, и мог бы рассказать вам о них немало смешных историй, но я встречал и таких, перед святостью жизни которых преклоняюсь, и знаю, что они чада нашей восточной, а не западной церкви. Следовательно, я пою гимн не тому духовенству, которое посрамило нашу церковь, а тому, которое возвысило ее, которое своим мученичеством запечатлело истину каждого слова Христа. Постарайтесь и вы рассуждать так же, как великий Гоголь. Что было бы, если бы Христос, скажем, из-за Иуды возненавидел всех апостолов? Но он не возненавидел даже Иуду и предостерегал его на Тайной вечере, чтобы не губил себя предательством Сына Божия. Представьте, как велика будет слава ваша в Царстве Божием, если вы, мирянин, будете милосерднее священника.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника «Миссионерские письма» святого Николая Сербского, письмо 284-е уездному казначею о священниках. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».